Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга седьмой седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Час писателя». Автор и ведущая, писатель Елена Чудинова, беседует с историком-архивистом и краеведом Никитой Максимовичем Брусиловским об архитектурном облике Москвы. Завершит этот час нашего вещания программа из архива «Радио Радонеж». Мы предложим вашему вниманию рассказ историка Владимира Махнача о святителе Филиппе, митрополите Московском. Память перенесения его мощей церковь празднует завтра, 16 июля, по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в связи со сложившейся задолженностью в 150 тысяч рублей вещание радио «Радонеж» в Ярославле приостановлено. Для возобновления вещания нужно собрать 150 тысяч рублей. Если кто-то захочет помочь вернуть красивейшему городу России и одной из наших православных святынь вещание «Радонежа», вы можете позвонить нам, принести пожертвование на радио или узнать формы перечисления помощи у нас на сайте. Спаси вас Господь!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 61-е зачало, 15-я глава, с 12 по 21 стих. Тогда ученики Иисуса, приступив, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст из сердца исходит. Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельство, хуление. это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. «Знаешь ли, — говорят ученики Христовы, — что фарисеи, услышав слово сие о том, что оскверняет человека, соблазнились? Неудивительно, что фарисеи соблазнились словом истины. Больные глаза не могут переносить яркого света. Ученики удивляются, что их учитель столь беспощадно резко говорил с фарисеями. Раньше он никогда так не делал. Но Господь знает, что и кому и как говорить. Он хочет научить нас, что хотя во второстепенных, безразличных к тайнам веры вещах мы должны остерегаться обидеть кого-либо. Мы должны страшиться отступить от исповедания истины или исполнения нашего долга. Истина должна быть исповедана, долг исполнен. Если кто-то соблазняется, это его вина, его грех, его соблазн. «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, — говорит Христос, — искоренится. Их путь, их установление, их толкование были не Божьего насаждения. Они исходили из собственного мудрования и гордыни. В церкви земной можно нередко встретить растения, которые не Отец наш Небесный насадил. Как бы ни старался земледелец, из земли все равно выйдет какое-то количество сорняков, и это есть вражие сеяние. Бог попускает этому быть, но они не его насаждение. Бог сеет только доброе семя на поле своем. Не все, что происходит в саду Божией церкви, божественного происхождения, и не все люди в ней Божии. По плодам их узнаете их. Растения, которые не Бог насадил, не будут защищены Богом. Они, несомненно, искоренятся. Все, что не от Бога, не устоит. А благовестие истины пребудет вовеки. Истина не может быть искоренена. Оставьте их, говорит Господь о фарисеях, они слепые вожди слепых. Не ищите их расположения, не страшитесь их неудовольствия, не пытайтесь их переубедить. Они не свернут со своего пути, пока не пожнут плода его. Печально состояние грешников, которых Христос заповедует своим служителям оставить. Учители иудейские уверены о себе, что они видят лучше и дальше, чем кто бы то ни было. Они берут на себя смелость быть вождями неведущих, хотят показать путь на небо другим, а сами не знают, куда и шагу ступить. Те, кто бесстрашно следует за ними, не подозревают об опасности. Слепые вожди и слепые их последователи вместе погибнут. Те и другие упадут в яму. Слепые вожди упадут первыми, их положение будет более ужасным, потому что на них упадут идущие им вслед. Умножающие взаимно грехи друг друга ускоряют взаимно свой крах. И Господь с еще большей ясностью и полнотой объясняет своим ученикам, что на самом деле является осквернением для человека. Так объедение и пьянство, грехи, исходящие из сердца человека, оскверняют его, но не пища сама по себе, как полагали фарисеи. Природа, вернее, Бог природы, предусмотрел способ очищения тела человека. Все входящее в уста проходит во чрево и извергается вон. У нас ничего не остается, кроме того, что питает нас». Но велика опасность от того, что исходит из уст, ибо это исходит из нашего грехом поврежденного сердца. Нет греха, совершенного словом или делом, который бы не явился вначале в сердце. Все злые слова исходят из сердца и оскверняют человека. Господь говорит о злых помыслах, о грехах против всех заповедей. Сколько грехов начинаются и кончаются в сердце, и не идут дальше. Он говорит об убийствах, о той злобе или презрении по отношению к ближнему или жизни его, которые бывают в нашем сердце. Ненавидящий брата своего есть человека-убийца, и осуждающий другого уже осужден. Господь говорит о прелюбодеяниях и любодеяниях, о том, что рождается в пустом, нечистом и похотливом сердце. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. О кражах говорит Господь, лжесвидетельствах, хулениях. Сие море великое и пространное, там о гаде их же не числа, животное малое с великими. Это оскверняет человека. Грех есть скверна души, он делает ее отвратительной в глазах пречистого и пресвятого Бога, неспособной к общению с Ним. Это то, чего мы должны изо всех сил беречься и все более сознавать, что наше положение совершенно безнадежно, пока Бог не придет вселиться в нас. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Сколько бы человек ни умывал в иудейском обряде руки, он не станет лучше пред Богом, пока не умоет свое сердце слезами покаяния и кровью Христовой.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я снова с огромным удовольствием и интересом возвращаюсь к теме архитектурного облика Москвы, близко сердцу не только каждого москвича, но и каждого русского человека, я считаю, потому что Москва все-таки средоточие русского мира. И у меня в гостях снова Никита Максимович Брусиловский, историк-архивист и краевед. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Никита, в прошлый раз мы с вами обсуждали горячую тему строительство памятника князю Владимиру на Воробьевых горах. Кстати, хочется вас спросить, все-таки по результату всех этих петиций, контрпетиций, памятник уже окончательно решен к строительству, или еще все-таки возможны какие-то сюжетные повороты?
Ну, все может быть. Все прения продолжаются, дискуссии не оконченные, как сторонников, так, соответственно, и противников. В принципе, пока все планируется там же, на Воробьевых горах, но точный результат мы, я думаю, узнаем только уже осенью, когда будет соответствующее решение озвучено и воплощено в жизнь.
Ну что же, будем ждать осени. А сегодня мне хотелось бы поговорить с вами просто о нашем городе, знаете, вот в каком ракурсе. Мы живем, я это с детства ощущала, в невероятно искаженном архитектурном пространстве. То есть вот еще школьницей, когда я читала Владимира Солоухина, а, надо сказать, его книги для моего поколения очень много дали, он первым поднимал некоторые совершенно запретные темы, ну, во всяком случае, в официальном пространстве запретные. И он там говорил, что северной столице, конечно, повезло больше, потому что она сохранила свой облик, Москва его потеряла. И вот эта простая формулировка, она для меня явилась очень важной вот в школьные годы, когда я поняла, что да, действительно так. То есть мое восприятие Москвы, моих школьных, моих студенческих лет, то есть времени постижения собственного города, это фрагментарность. То есть Москва для меня была как карта владений тамплиеров, горошки, разбросанные по карте. Вот здесь есть Донской монастырь, в ту пору заброшенный, там был архитектурный музей в главном соборе. Здесь есть просто пара старых зданий, здесь еще что-то есть. И мне тогда казалось, по наивности, надо сказать, мне тогда казалось, что хуже испортить Москву, чем это уже было сделано, невозможно, потому что тут и вот эти вот, на мой взгляд, искаженные высотки в городе, не предназначенном вообще для возведения высоток, потому что Москва стоит на карстах, она хрупкая, под ней земля очень хрупкая. И вот тут эти сталинские высотки, тут эти чудовищные, безобразные бетонные строения, ну, это, впрочем, беда всех городов, но в Москве они как-то просачиваются больше в центр. Причем это бетонные строения не сегодняшнего дня, которые еще бывают иногда красивые, интересны по решению, а бетонные строения 60-х, 70-х годов, то есть самые уродливые. И вот, с одной стороны, мне казалось, что Москву уже не испортишь хуже. С другой стороны, ну, вот мы еще сейчас коснемся, на мой взгляд, того, что испортила еще больше, но эта тенденция, я думаю, вы не будете отрицать, что ее продолжают портить.
Увы,
но
увы.
Вместе с тем идет и другая тенденция какого-то все-таки возвращения Москве хоть по частям ее архитектурного облика. Вот на ваш взгляд, вот какая из этих тенденций сильнее, больше набирает оборотов?
К сожалению, приходится констатировать, что тенденция к разрушению, увы, пока что все-таки больше. Тенденция к неправильным, на мой взгляд, градостроительным и архитектурным решениям. Конечно, есть и более положительные моменты, которые начались не сегодня, еще в 90-е годы, по воссозданию утраченных объектов и по избавлению от некоторых наиболее одиозных. Причем в 90-е этот процесс даже шел активнее, когда воссоздали Казанский собор на Красной площади. Очень неплохая, кстати, работа.
Да, Иверские
ворота. Но Казанский собор, напомню, какими усилиями до нас дошел его облик. Ведь это заслуга Петра Дмитриевича Барановского, великого русского реставратора, человека, который в то время занимался его реставрацией, из-под поздних наслоений уже 19 века буквально возрождал подлинный храм 17 века, построенный еще во времена ранних Романовых. Так вот, благодаря этой работе мы и получили такой храм, поскольку он, уже будучи сначала арестованным, потом выслан в Александров, во Владимирской области нынешней, ему приходилось каждый день вставать ни свет ни заря, ехать с утра на Красную площадь, делать обмеры собора, чтобы потом во время обеда уже быть снова в Александре. Он должен был объявиться в отделении милиции. То есть это, по сути, подвиг человеческий. То, что Барановский смог в тончайших, мельчайших подробностях довести до нас облик Казанского собора. Поэтому и работа здесь получилась достаточно качественная и хорошая. То же самое с Иверскими воротами. Тоже высокий класс воссоздания. Другие есть тоже примеры, причем даже не только такие древние.
Но подождите,
не только в центре.
Никита, не уходим еще с Красной площади, вот с одной стороны часть ее архитектурного облика возвращена в сравнении с 20-м столетием, и это не может не радовать, и это радует, меня лично каждый раз радует. Но вместе с тем, во-первых, по-прежнему стоит мавзолей, и как мы с вами вот перед эфиром разговаривали, вы сказали, что он внесен в список охраняемых ЮНЕСКО памятников.
Да,
то есть
так.
Это совсем никаких шансов на его ликвидацию нет. И главный аргумент коммунистов, хотя мы знаем, что это не главный аргумент, это подставной аргумент, но тем не менее, что нарушится архитектурный облик Красной площади.
конечно, ничего не нарушится, но, скорее всего, уже вот, в ближайшие, во всяком случае, годы как-то сдвинуть мавзолей не получится, потому что он действительно охраняется. ЮНЕСКО, охраняется весь тот самый пресловутый сложившийся ансамбль Красной площади, мавзолей в него попадает, и какие-либо разговоры о ликвидации самого мавзолея сейчас, как видите, в обществе крайне непопулярны и, как правило, не ведутся. Даже нужная и правильная дискуссия о захоронении Ленина, и то в последнее время сошла на нет совсем, дескать, непопулярно и неактуально. А уж про сам мавзолей говорить и вовсе боятся. Опять же, многие из этих предложений его убрать остались в 90-х.
Но,
конечно,
к сожалению...
конечно, мы получили не самый жуткий вариант. Мне доводилось видеть, какие проекты еще предлагались у мавзолея. Они то пытались копировать храмы конца 17 века, то это были пирамиды наподобие египетских с аудиторией внутри, то это было нечто индустриальное. В общем, там предлагались еще куда более жуткие и инфернальные варианты. Так что Щусевский еще хотя бы низенький, хотя бы такой не кричащий. Но, естественно, он серьезно изменил облик Красной площади.
Изменил, и, на мой взгляд, нам надо все-таки, я уверена, что еще будут общественные волны попыток что-то с этим сделать. На мой взгляд, надо хотя бы для начала отделить, собственно, содержание этого мавзолея от, если уж им так нужен памятник, ну, сделайте музей тоталитаризма в нем.
Были такие предложения, да, в 90-е. Вот тогда они вполне серьезно звучали. Устроить музей, связанный с советской эпохой и как раз вот репрессиями и преступлениями.
Ну, к сожалению, сейчас действительно идет другая волна, но...
В условиях ресоветизации, которую мы сейчас наблюдаем, к сожалению, эти разговоры очень быстро обрубаются и быстро сходят на нет.
Ну, волн я лично на своей памяти видала уже немало, вы еще меньше, но тоже, уверяю вас, увидите много. Так что доживем до всякого. Но, во всяком случае, вот с одной стороны мы видим частичное восстановление, очень красивое во всех отношениях радующее восстановление архитектурного облика Красной площади. С другой стороны, мавзолей как стоял, так и стоит. А кроме того, памятник, знаменитый памятник, стоит не на своем месте. Вот,
да, памятник Минину и Пожарскому, ведь у него замысел изначально был абсолютно другой. Памятник стоял посреди площади, напротив входа в ГУМ, а указывал он непосредственно на Кремль. То есть на засевших в том Кремле врагах, от которых Кремль нужно освобождать. Большевики в свое время едва его вообще не отправили в переплавку, ведь очень многие дореволюционные памятники так были полностью уничтожены. В первую очередь памятники русским императорам. Минина и Пожарского хотя бы пожалели, перенесли к собору Василия Блаженного, но он теперь указывает в никуда, что называется. Да и москвичи тогда, что называется, подлили масло в огонь, потому что ходила самая известная хлесткая эпиграмма. В связи с тем, что говорит этот памятник. «Гляди-ка, князь, какая мразь в Кремле московском завелась». Да-да-да, это было. И во многом поэтому большевики поспешили, если не избавиться от него, то хотя бы перенести подальше, чтобы не было таких аллюзий. Сейчас, в общем-то, уже ничего не препятствует тому, чтобы поставить его там, где он изначально и был задуман и поставлен.
Никита, а как вам кажется, вот изначально, вот вы наверняка, я просто уверена, что вы примерялись, где вот он лучше стоит, на месте, которое нам уже привычно, или на историческом месте?
На историческом, безусловно, лучше, потому что сейчас он и на фоне собора Василия Блаженного-то теряется. Многие его просто-напросто не замечают, потому что собор огромный, сам по себе ценность и великий и исторический памятник. Но памятник Минину и Пожарскому уже в не меньшей степени должен привлекать внимание. И поэтому уместнее было бы поставить его именно в центр площади. Не говоря уже о том, что первоначальная идея была нарушена, как я уже сказал.
Ну, я все-таки надеюсь, что это мы увидим, как увидим, и хотя бы прекращение хранения за наш счет вот этого тела внутри, весьма дорогостоящего хранения этого тела внутри мавзолея и ликвидацию погоста, совершенно неуместную на площади, предназначенной для народных гуляний.
Ой, с этим погостом тоже история, которая наталкивается на государственные законы. Оказывается, как я смотрел, у нас теперь нельзя переносить прах покойного без согласия родственников. а пойдите, соберите все согласия от родственников тех, кто там похоронен. Это же не только большевики и деятели международного коммунистического движения, а это еще и куча пролетарского народа, которая полегла в ноябре 17-го, когда Москва, в отличие от Петрограда, она большевикам не сдалась мирно, и несколько недель продолжались тяжелейшие бои, закончившиеся варварским совершенно расстрелом Кремля. И многих тогда погибших в этих боях большевиков похоронили прямо там в безымянной, в братской могиле под Кремлем. И поди выясни, где там родственники и можно ли их переносить. Поэтому здесь единственное, что нужно, это государственная воля и железное решение, что вот должно быть так, а не иначе. Иначе, если начнется вот все полное соответствие букве закона, то, ну что, тогда все так и останется.
Но зато родственник Розалии Землячки, насколько я знаю, активен, бегает, и его мы вполне можем призвать к согласию, если очень убедительно попросим. Но вот мы ушли с Красной площади, миновали нынешний исторический музей, и мы видим памятник маршалу Жукову. Ваше мнение как москвоведа?
Ну, памятник тоже странноватый, честно говоря, имеющий в народе прозвище «железный дровосек». И памятник, который не вполне вписался в Манежную площадь. Он стоит перед историческим музеем, причем с задней стороны его, со служебного входа. Многие осуждали ту позицию, в которой сидит непосредственно сам маршал. То есть чисто внешне этот памятник неудачен,
но
мягко
лично
говоря. Предлагались варианты поставить новый буквально в прошлом году, но все они тоже благополучно оказались замяты.
А лично я как лошадница от себя скажу, что у меня вызывает некоторое сомнение расположение хвоста лошади.
Да, возможно.
А вот, но предполагалось заменить его на нечто более пристойное. Кстати говоря, и пропорции-то какая-то понька. В общем-то.
Да-да-да, ну много там, к сожалению, наляпано ошибок именно в этом памятнике. Новый памятник был бы похож на этот, только с чуть более правильными пропорциями и правильной позицией Жукова, где он уже сидел бы, а не стоял в стременах, как сейчас.
А, то есть такие предложения идут, ну, вероятно, будут идти, да?
Да, я думаю, что здесь обсуждение еще совсем не закончено.
И вот мы выходим на Манежную площадь. Вот тут мне особо интересно ваше мнение при виде этого дива дивного, возведенного, вероятно, жителями планеты Марс, по принятым у них канонам красоты, которая перед нами раскинулась.
Это тот случай, когда в облик города и в его истории опять-таки вмешивается политика. Ведь для чего строился в свое время этот подземный город, нынешний торговый комплекс «Охотный ряд»? Чтобы заполнить огромное пустое пространство в самом сердце города и не дать козыри для митингующих. Ведь все мы прекрасно помним, в перестройку самые крупные миллионные митинги против Кремля, против Горбачева проводились там. Как только в Кремле появилась новая власть, она это прекрасно смекнула, поскольку многие сами стояли на том же месте. И московские власти вместе с Лужковым быстренько поняли, что место надо заполнить, чтобы там не было никаких собраний. Но, как мы видели, в 2011 году это не помешало соответствующим событиям. Но, тем не менее, такие миллионные демонстрации там, конечно, уже не собрать. А ценой этого стало уничтожение, во-первых, кромки Александровского сада, его подлинной ограды частично, не парадных ворот, через которые мы все входим, они, слава богу, на месте, а именно боковой маленькой скромной ограды, которая частично вообще уничтожена, частично она относится теперь к тому же торговому комплексу. Странная идея пустить в фонтаны якобы неглинку, что вот воды той самой реки, которую еще в 19 веке при Александре I заключили в трубу, и она теперь течет под землей, что вот теперь по этому архитектурному проекту она течет в водах фонтана. Это все полная ерунда, но байка настолько пошла в народ, что мне даже доводилось уже видеть карты Москвы, на которых эти фонтаны обозначены как река Неглинная.
Потрясающе. Ну вот мы чуть-чуть проходим подальше и видим еще одно дивное диво. Статую, воздвигающуюся в волнах Москвы-реки, катящихся с изумлением вокруг. Это произведение Зураба Церетели, которое почему-то считается государем Петром Алексеевичем, хотя тут возникает неимоверное количество вопросов. Кстати говоря, хотелось бы у вас спросить, не вредно ли вот это вот давление, которое оказывает вот тут уж действительно вот эта громадина несопоставима с тем, что на Воробьевых горах предполагают, не вредно ли это для набережной?
С геологической точки зрения?
Да.
Ну, тут, поскольку я не геолог, тут, наверное, говорить не буду, просто у меня нет соответствующих данных. Но памятник, конечно, все ждали, что он хоть как-то впишется, хоть как-то с ним приживется, примирится. Так и не вписался. По-прежнему москвичи его так и не смогли полюбить. Москвичи по-прежнему отпускают в его адрес достаточное количество шуток и прибауток. И в том месте он по-прежнему остается неуместным и неудачным. Говоря уже о том, что Петра в этом облике узнать довольно-таки трудно. Еще одна знаменитая легенда, о которой частенько говорят, что изначально памятник якобы предполагался для Нового Света. И это должен был быть совсем не Петр, а Христофор Колумб, который плывет открывать новые берега. Но там, за океаном, от него благополучно отказались. И Церетели его быренько переделал в Петра Первого. Не знаю, правда ли это или только лишь байка, шутка, но, как говорится, нет дыма без огня.
Во всяком случае, я продолжаю не понимать, каким образом Москва, город речной, не имеющий порта, является памятником именно тому аспекту деятельности государя Петра Алексеевича, которое связано с строительством флота.
Тем более, что флот строился совсем не в Москве, и тот самый выход для флота на Балтийском море. То есть, опять же, связь с Москвой здесь довольно-таки тонкая. Петр Москву, как известно, не любил, всячески презирал. Собственно, поэтому и построил свой парадиз, как он называл в свое время Петербург.
Флот, мы речной город, речной.
При всех фразах, что Москва порт Пяти морей, во-первых, этим портом она стала только в советскую эпоху, благодаря прорубке соответствующих каналов, да и то это больше на словах. То есть реальные связи, никто из нас не поплывет сейчас, наверное, на Черное море из Москвы по реке.
Я не поплыву.
Странная просто достаточно идея.
Но, к сожалению, стоит этот памятник. Надеюсь, он еще не охраняем ЮНЕСКО.
Нет, пока нет.
Огромное количество цветного металла стоит. Пусть пока стоит. А рядом то самое строение, о котором я в годы своей юности не могла даже мечтать. Я помню, когда мы бывали в церкви Ильи Пророка во втором Обыденском переулке, я иногородним друзьям делала небольшую экскурсию, я подводила их к парапетам над бассейном Москва и рассказывала, говорила, а вот здесь наш огромный собор, посмотрите, вот купола, вот так они вздымаются в небо, вот так идет лестница. И, видимо, мое юношеское убеждение было такое сильное, что действительно мои знакомые что-то начинали видеть. Хотя, в общем, собиралось, как правило, несколько и недоумевающее вокруг толпа. Но в прошлую нашу беседу упоминали о нем писатель Владимир Солоухин. Он первым инициировал возведение именно храма. Вот вы, конечно, этого не помните, а вот я очень хорошо помню, что многие говорили, да зачем, да давайте вот сделаем парк, вот как у нас любят чуть что делать скверики. Давайте сделаем скверик, в нем сделаем мемориальные доски, что здесь был храм. Давайте вообще сделаем мемориальную дощечку, что мы все когда-то жили, а жить не будем.
Мне доводилось видеть еще один, более даже странный вариант. Каюсь, не помню, кто именно его предлагал. На месте алтаря поставить маленькую часовенку, наподобие той, что сейчас внутри самого храма находится, а остальную часть храма возвести в каркасе. То есть вот такой вот голый скелет храма, который стоял бы посреди города. Зрелище, насколько я могу себе представить, очень инфернальное. Получилось бы, что вот, дескать, такой укор поколениям был бы. Честно говоря, для центра города и для такой важной точки, как место храма Христа Спасителя, по-моему, это убийственное было бы решение. Поэтому воссоздание в данном конкретном случае – это единственный правильный вариант, который был возможен.
Ну, конечно, было много претензий к тому, как храм был воссоздан. Лично я не во всем отнюдь в восторге от того, как это сделано, но все-таки...
Там есть определенные вопросы, конечно же, и касательно облика, и касательно того, как воссоздавались росписи, и многое-многое другое, но в любом случае это лучше, чем бассейн на его месте или, прости господи, Дворец Советов или любое другое здание.
Ну, Дворец Советов, как мы знаем, земля не принимала. Все-таки наша болотистая, наша хрупкая московская земля сказала «нет».
Все, что успели сделать, это небольшую часть каркасов, которые довольно-таки быстро поплыли, а потом их нарезали на противотанковые ежи во время Великой Отечественной.
И, слава богу, достойное применение для недостойных сооружений. Но, по крайней мере, вот миновав Петра Первого, мы вышли туда, где радостно ходить. То есть вы, я думаю, согласны с тем, что при всех претензиях к архитектурному облику, которые, ну, мы уже, конечно, не помним шедевра Тона лично, но, тем не менее, конечно, храм уступает Тоновскому, безусловно, уступает, но, тем не менее, он стоит.
Нет, нужно понимать, конечно же, что это в любом случае копия, в любом случае новый храм, который никогда не будет стопроцентно таким же, как прежний собор, именно дореволюционный. Но, повторюсь, в любом случае это лучше, чем какое-либо другое здание на этом месте. Да, можно, конечно, обсуждать, что не стали делать мраморные барельефы, а сделали бронзовые, потому что Церетели не работает в камне, как известно. Да, можно обсуждать там мемориальные плиты, несколько по-другому сделанные и другие моменты, но в целом вкупе это не умаляет значение именно храма как храма-памятника, памятника победе в войне 1812 года. Кстати, еще один сюжет, совершенно забытый и, на мой взгляд, незаслуженно забытый, это собор святого Александра Невского на Миусской площади, который очень долго собирались строить. Перед самой Первой мировой войной его, наконец, заложили. И заложили его как собор в память об отмене крепостного права, об освобождении русского крестьянства. Почему там, неподалеку от Тверской-Ямской, есть даже и улица, и переулок Александра Невского. А непосредственно самая площадь, не всю ее занимаю, но существенную часть, строили собор, который к октябрю 17 года был в черне уже закончен. То есть его возвели до глав, не поставили только кресты, и внутри росписи не были доделаны до конца. Прекрасно. Классный проект, который готовили Васнецов и Померанцев. Тот самый Померанцев, который строил, кстати, верхние торговые ряды на Красной площади, то есть ГУМ. И этот храм, его поначалу даже не трогали большевики. В 20-е годы он кое-как с трудом действовал. А потом его закрыли. Были разные варианты, как использовать это здание храма при большевиках. То его собирались превратить в радиодом с огромной башней, шпилем наподобие будущих сталинских высоток. То хотели разобрать на кирпич, поскольку кирпича в молодой стране советов не хватало. И очень многие уникальные памятники в Москве, Китайгородская стена, целый ряд старинных церквей были разобраны именно ради этого. Именно ради кирпича для новых строек. Но в итоге он пережил войну, и только в начале 50-х годов его все-таки разобрали. Потом на его месте построили дворец пионеров тамошний, который там же на Миусской площади находится. И улицы почти все переименованы, кроме вот как раз улицы Александра Невского. Вот еще один такой совершенно забытый проект, который, на мой взгляд, можно было бы как-то вспомнить.
А есть надежда, что будет поднят вопрос об этом проекте?
В последнее время, к сожалению, об этом совершенно не говорили, но остается только надеяться в дальнейшем, что о нем все-таки должным образом вспомнят.
Ну что ж, вероятно, очень много еще в нашей Москве есть улиц, переулков и площадей, о которых можно говорить. Я надеюсь, мы с вами продолжим эту прогулку. Но сейчас все-таки хотелось бы услышать ваш прогноз о том, будут ли побеждать, вот есть ли хоть какая-то надежда на то, что победят положительные тенденции в том, что наш бесконечно живой город снова станет собой. Он пытается.
Он пытается, и воля к этому есть, попытки есть, направление есть. К сожалению, как я уже говорил, есть и противоположные попытки еще более этот город застроить бетонными коробками и безликими совершенно зданиями, неправильными архитектурными решениями. Но есть и противоположная идея о воссоздании утраченных объектов, о воссоздании высот, к сожалению, тоже ныне несуществующих. и о воссоздании духа как раз подлинной Москвы. Москвы во многом утраченной, но все-таки еще, слава тебе, Господи, не убитой. Уж сколько ей пришлось пережить в советскую эпоху и в наши дни. Она живет, тем не менее. Дай Бог, чтобы дальше жила.
Спасибо, Никита, дай Бог. Напоминаю, что в гостях у меня был историк, архивист и краевед Никита Максимович Брусиловский. Спасибо, всего доброго.
Спасибо большое, до свидания.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
В нашем эфире архивная запись. У микрофона историк Владимир Махнач.
Сегодня мы вспоминаем святителя Филиппа, митрополита Московского, одного из, может быть, совершителей совершенно особенного подвига. Одного из тех, кто возвысил свой голос против членов церкви, забывших о своем христианском предназначении, одного из святых, боровшихся с тиранией. Итак, святителя Филиппа звали Федор Степанович Калычев. Он родился 5 июня 1507 года. В старомосковской боярской фамилии Калычевых, видной, аристократической, но скорее занимавшей вторые роли, как чаще всего и бывало старомосковской нетитулованной боярской знатью. Род Калычевых имел общего предка с такими знаменитыми фамилиями, как Захарьины, впоследствии Романовы, и Шереметьевы. Его биография явно имеет особенности. Мы почти ничего не знаем о его службе. А он ведь прожил 30 лет в Москве и в своем родовом имении. Следовательно, не мог не служить. Более того, как Калычев, он не мог не служить при дворе. Во всяком случае, он был московского чина человек. Недумный, конечно, еще не боярин, молодой, но все-таки московского чина. Бывал он, несомненно, и при особе государя, ну, если учесть, что служебного возраста при жизни Василия III у него прошло, ну, почти что 15 лет, это не так мало, от года вступления в службу, то вступали в 15 лет в службу. Но Федор Степанович не был женат. Это уж совсем никуда, ни в какие ворота не лезло. Следовательно, по всей видимости, он с юности испытывал глубокую внутреннюю склонность к монашеству. До 30 лет неженатый молодой человек – это просто почти нереально тогда. Федор уходит из семьи, тайно, покидает Москву, год живет в крестьянском доме на погосте Кижа. Если когда-то вам доведется быть на этом прославленном острове-заповеднике, вспомните о том, что и это Калычевское место. А годом позже уходит еще дальше на север и принимает пострижение в знаменитом уже тогда Соловецком монастыре, знаменитом своей строгостью и суровостью жизни, суровостью климата на этом Беломорском озере. В 1538 году его принимают на послушание. принимает игумен Алексий, управлявший Соловецким монастырем довольно долго, с 534 по 49 год. Старцем новоначального становится Иона, весьма прославленный иеромонах, бывший учеником преподобного Александра Свирского, тогда уже прославленного. Полтора года длилось послушание, затем он становится монахом, принимает монашество с именем Филипп, а через 13 лет его избирают игумном еще при жизни его предшественника, игумена Алексея. По всей вероятности, с благословения старшего игумна, который собрался уходить на покой. Филипп был поставлен на игуменство архиепископом новгородским Феодосием, это была его епархия, но через считанные недели после возвращения в монастырь, сказав 17 августа 48 года первое игуменское слово «братья», он покидает игуменство и уходит в затвор. Можно предполагать, что в монастыре был конфликт. Даже в очень правильно устроенных монастырях был конфликт, и старшие братья могло не понравиться то, что игуменство перешло к молодому монаху. Но можно предполагать, что и сам Филипп проявил огромное смирение, а возможно и то, и другое. Во всяком случае, как игумен, он выглядел очень красиво в этой ситуации. Ситуация была неординарная. Представьте себе путь от Соловков до Новгорода. Владыке Феодосию пришлось за два года трижды ставить игумна, причем каждый раз это было связано с поездкой в Новгород. На игуменстве он прославился как осифлянский рачительный настоятель-хозяин. Лишний раз я могу возразить историку церкви Георгию Петровичу Федотову, который не преодолел в себе интеллигентски неприязненного отношения к наследию преподобного Иосифа, и это сказалось, в частности, и в его утверждении, что среди последователей Иосифовой линии много архиереев, но мало святых. А немало. Немало. Игумен Филипп – создатель первых каменных храмов. В 552 году он освящает Успенскую церковь с обширной трапезной палатой, одной из красивейших тогда на Руси. А уже в 58 году величественный, до сих пор загадочный в нашей архитектуре Преображенский собор. Строят и каменные хозяйственные постройки, сохранилось сушило, соединяет каналами озера Большого Соловецкого острова, заводит владения на материке. Он сделал очень много, но монастырь жил сложной, напряженной, во многом не от него зависящей жизнью. Нет, и тогда Соловки были образцом нестяжания и высокой духовности. Напряженную жизнь создавал мир. Появляются ссыльные. На Соловки был сослан троицкий игумен Артемий, обвиненный в ересе, судя по всему, неоправданно, неправедно. Во всяком случае, из Соловков он каким-то образом бежал. Не полагаю, что это было возможно без благословения Филиппа. Бежал в Литву, и там был пламенным борцом за православие. Уже это показывает на то, что, а может быть, зря его лишили троицкого настоятельства. Потом таким ссыльным становится знаменитый Сильвестр, учитель Адашева, основатель избранной Рады, духовник молодого Ивана IV. Стал не по своей воле, монах по своей воле, но соловчанин, как ссыльный. Филиппу было с кем побеседовать, и он был, безусловно, в курсе всех самых глубинных процессов России этого тяжелого времени. Начиналась тирания Ивана. 19 мая 1566 года престарелый митрополит Афанасий покидает кафедру и уезжает в свой монастырь. Нужен был новый глава русской церкви. Выбор пал на казанского архиепископа Германа, тоже, кстати, пасифлянского епископа и постриженника Иосифа Волоколамского монастыря. Однако Герман поставил условием своего избрания на кафедру упразднение опричнины. Иван был в бешенстве, и Германа погнал. Андрей Михайлович Курбский ошибся. Владыка Герман не был убит. Он умрет через несколько лет. И выбор пал на Филиппа. Он был, казался новым человеком в Москве. Вместе с тем он был благородного старинного рода и прославленный игумен-хозяйственник. Избрание состоялось 20 июля 566 года. Грамоту о избрании не подписали два епископа. Уже упомянутый мною святитель Герман Казанский и суздальский владыка Елеферий. Однако, когда через несколько дней Филиппа ставят таки митрополитом, в поставлении участвуют и святитель Герман, и епископ Елеферий. Что изменилось? А вот что. Филипп оказался строптив. Обратившись к Ивану, он жестко ставит то же самое условие. «Упраздни опричнину, упраздни разделение страны». Иван был в бешенстве, но не решился погнать Филиппа, как погнал Германа. Почему? Почему Филиппа начинают уговаривать примириться с государем и достичь компромисса? Думается, вот почему. Иван страшился того, что Филиппа поставят митрополитом через его голову, ведь съехались все архиереи. И вот Филиппо внушается мысль, что он посягает на царское, что он не должен вмешиваться в царский дворцовый обиход. Царь дает гарантии вести себя прилично и подтверждает исконное право печалования, то есть заступничества, принадлежащее любому архиерею и митрополиту тем более. Филипп согласился, был избран. Несколько месяцев все было тихо, и начался новый виток спирали опричнины. Филипп ходил заступаться за каждого, будь то боярин или же холоп. Это было абсолютно безразлично. Он выполнял свой долг перед Господом. Сложилась трагикомическая коллизия. Царь прятался от митрополита, под любым предлогом уклонялся от встречи с ним. И тогда, в марте 68-го, Филипп перенес разговоры на кафедру. 22 марта он произносит своего знаменитое обличение при народе в Успенском соборе, когда взбешенный, но и перепуганный тиран вынужден был из собора бежать. Это производило такое впечатление, что не только автор «Жития», но и немцы-опричники в своих воспоминаниях свидетельствуют, и довольно точно свидетельствуют об этом диалоге. Чего устрашился Иван? Гнева небес, возможно, а, возможно, и другого. Разговор стал настолько нелицеприятен, что Ивану не могло не прийти в голову последнее оружие, которое оставалось у митрополита. Ведь он мог изречь на Ивана отлучение от церкви. А кто знает, чем бы это все кончилось для тирана? В православной стране. Как истинный христианин, святитель Филипп оставляет возможность отходного пути, оставляет возможность компромисса. Он покидает свой двор, переезжает в Симонов монастырь, не покидая кафедры. Это здесь же, вблизи Москвы. Сейчас это совсем Москва. Иван судорожно искал способа избавиться от Филиппа. Было ясно, что тот кафедры добровольно не покинет, как добровольно и не занимал ее. И было созвано судилище. Только два епископа согласились участвовать Интересно, что Филиппа обвиняли не только ложно, но, как это современно, как узнается, 20 век, его обвиняли по вымышленным винам его игуменства, а не митрополитства. Но в самом деле, а кто из москвичей знал, правда это или неправда? Какие могли быть прегрешения у нынешнего митрополита в далеком северном монастыре? Признать правомочность суда Филипп, судя по всему, отказался. 8 ноября он служит последнюю свою службу в Успенском соборе. Во время службы опричники во главе с Басмановым ворвались в храм, схватили митрополита, сорвали с него облачение и, бросив в грязные сани, увезли под арест. 3 раза менялось место его заключения. В конце концов, он был заключен в Тверской отрочь-монастырь. 23 декабря, уже 69 года, когда Иван совершал свой победоносный поход на русский город Новгород, в келью Филиппа вошел сам глава тогдашнего КГБ Малюта Скуратов, просить для царя благословения, как будто Филипп по-прежнему был митрополитом, а не ссыльным монахом. Понятное дело, благословения не получил. Свидетель Филипп был задушен в своей келье. Дальнейшее тоже очень важно. Очень важно для нас с вами сейчас. Уже в царствовании Федора Иоанновича Соловецкий монастырь затребовал мощи святителя к себе. Филипп был погребен в родном Соловецком монастыре. А еще полувеком позже один из величайших деятелей русской церкви XVII века, патриарх Никон, отправляется за мощами Филиппа и везет их в Москву. У границ града царь Алексей Михайлович приносит покаяние за предка, прося святого простить грехи своего предшественника. Алексей, и это понимал весь народ, отнюдь не был потомком Ивана Грозного, династия сменилась. И смысл этого покаяния в отвержении тирании, в отвержении права правителя на духовное, права правителя на духовную жизнь его подданных. В отвержении, опять-таки, воспользуемся современным тезисом тоталитаризма. Термин этот стал модным, используют его неправильно. Современному жителю России исподволь навязывается мысль, что тоталитарный – это не то, что демократический. На самом же деле тоталитарный – это отнюдь не монархический и не аристократический, а именно тот правитель, то государство, которое посягает на духовные и прочие частные свободы своих граждан. Тот кесарь, который посягает на Божие. И в лице святителя Филиппа мы имеем урок всем последующим поколениям русских людей.
Вы слушали рассказ историка Владимира Махнача о святителе Филиппе, митрополите Московском.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!